Кто такие просветители? Люди с факелами и фонарями, разгоняющие тьму? Что такое просвещение? Свет знания, пронизывающий умы и души? Возможно. А возможно, что просвещение – это всего лишь мостик между культурой и массами, который держится на плечах своих героев. А кто они, эти герои? Есть ли они сегодня среди нас? Есть. И самое интересное, что они живут рядом, и ходим мы с ними по одним улицам, но почему-то даже не знаем, что они существуют. Радиопроект «Просветители», созданный по мотивам одноименной фотовыставки известного уральского фотографа Вадима Осипова, познакомит вас, уважаемые радиослушатели, с абсолютно разными людьми. Это и поэты, и архитекторы, и писатели, и скульпторы, но всех их объединяет одно – они создают и поддерживают тот мостик между культурой и массами, который и отделяет человека от варвара. Добрый день, дорогие друзья! Это Мария Заостровных и очередной выпуск программы «Просветители». Знаете, сегодня у меня в программе особенный гость. И он настолько особенный, что не он ко мне пришел, а я к нему. И пришла я к нему в Свердловскую государственную академическую филармонию, что расположена в городе Екатеринбурге на Карла Либкнехта 38А. Итак, сегодня в разговоре на свободную тему участвует Дмитрий Ильич Лис, главный режиссер и художественный руководитель Уральского академического филармонического оркестра. Как всегда в самом начале нашей беседы, я попросила Дмитрия рассказать немного о себе и о том, как он начал заниматься музыкой.
Ну, вы знаете, у меня музыка, в общем, это была часть моей жизни, очень важная, с детства, и как-то все очень естественно получилось. Я помню, как, когда мне было немного больше 2 лет, в мое распоряжение родители отдали старый проигрыватель, набор дисков с классической музыкой. До сих пор помню вот эти первые впечатления, даже зрительные, от этих дисков, которые меня немножко пугали даже. Ну и мой старший брат, он занимался музыкой, мы жили в коммунальной квартире, поэтому я каждый вечер засыпал под звуки, опять-таки, классической музыки, ему нужно было заниматься, мне нужно было спать. И в те времена, в общем, жизнь была совсем другой, как вы понимаете. Других вариантов просто не было. Ну и потом по стопам брата я уже пошел, меня отдали родители, как многих детей, собственно, в музыкальную школу, в районную. Потом через 4 года я поступил уже в специализированную музыкальную школу, это была Харьковская 11-летка. Ну и потом можно сказать, что это была цепь случайностей, может быть, судьба. Получилось так, что мой педагог, у которого я занимался, его мечтой всегда было стать дирижером. И он начал меня подталкивать вот в этом направлении. Я начал ходить на репетиции оркестра симфонического. Это было, конечно, для совсем юного человека это захватывающая перспектива, это очень интересно, здорово, красиво. Конечно, я абсолютно не представлял себе, что меня ждет, какие проблемы, какие сложности. Ну, наверное, это и к лучшему. Поэтому вот где-то уже лет с 15 я был просто профессионально ориентирован, можно сказать. Я специально поступил еще на один факультет в школе теоретический, чтобы иметь хорошую подготовку. Закончил уже школу по 2 факультетам. Ну, а дальше Московская консерватория. Работа в качестве ассистента в оркестре Московской филармонии, который тогда возглавлял мой педагог Дмитрий Георгиевич Китаенко. Потом 11 лет в Сибири, в Кемерово. Ну и уже почти 20 лет в Екатеринбурге. Угу. Вот вкратце так.
А брат-то сейчас чем занимается?
Брат, к сожалению, ушел из жизни несколько лет назад, но он не стал музыкантом, хотя он закончил консерваторию, но он выбрал другой путь, он был тренером, спортсменом.
То есть, получается, когда вам было 14-15 лет, это же были какие года-то где-то?
Это 74-75.
Да. Но нельзя сказать, что классика это было какое-то там очень сильно популярное такое направление.
А что, сейчас это можно сказать? Классика никогда не была чем-то сверхпопулярным. Это искусство, в общем-то, элитарное. Оно требует подготовки, оно требует определенных усилий для того, чтобы к нему прийти.
А слушатель каким-то образом поменялся? Вот за все эти годы, которые прошли.
Ну, вы знаете, идет же естественный процесс смены поколений. Естественно, вот люди уходят из жизни, кто-то уезжает, приходят новые. Так что, конечно, меняются слушатели.
А вот если мы говорим о том, что да, слушатель поменялся, в таком случае как запросы поменялись у слушателя?
Вы знаете, сейчас намного больше информации люди получают, она более открыта благодаря тому, что есть интернет, да и страна стала другой. И люди просто больше ориентируются в мире, может быть, больше молодежь интересует какие-то течения в современной музыке. А в принципе классика, она всегда остается классикой, она востребована, она любима, ожидаема.
А сейчас вот не стало меньше, не знаю, людей, да, вот как раз, как вы сказали, в силу того, что сейчас появился интернет, и нам уже не надо идти в какие-то залы, там, платить деньги, чтобы музыку послушать. Мы можем просто поставить дома хорошую аудиосистему, включить тот же самый оркестр какой-нибудь и просто послушать, точно так же насладиться, при том абсолютно бесплатно.
Ну, скажите, вот от того, что в магазинах есть консервы, вы же не перестаете покупать свежие продукты. Вот Стравинский очень точно назвал звукозапись музыкальными консервами. И, конечно, можно получить впечатление, произведение от исполнения, но это не передаст, не заменит чувство живого контакта с музыкантами и такого какого-то энергетического обмена внутри аудитории. Угу. Вот поэтому музыка, она рождается каждый раз на концерте, здесь и сейчас, при соучастии и исполнителей, и слушателей, но я уже не говорю о композиторе.
То есть одно и то же произведение по-разному может звучать?
Конечно, даже в разной аудитории по-разному.
А в таком случае немножечко раскройте свои профессиональные тайны, ну совсем немножечко о том, что ваша профессия, и о том, из чего состоит ваш рабочий день.
Знаете, в двух словах объяснить, что такое профессия дирижера, трудно. В принципе, наверное, вот точнее всего можно так сказать, что если проводить аналогии, дирижер очень похож на театрального режиссера по сути своей, да, по сути профессии. Но принципиальная разница в том, что дирижер участвует в процессе исполнения. Режиссер проведет репетиции и превращается в зрителя. Когда идет спектакль, он уже сделать ничего не может. А вот дирижер самым активным образом влияет на конечный результат. Да, мы тоже репетируем, мы тоже договариваемся о каких-то правилах игры, но в любом концерте есть элемент импровизации, есть элемент живого дыхания, биения пульса общего. И своей волей дирижер, в общем, может менять и темп, и нюансы, и эмоциональные какие-то состояния. Вот, пожалуй, самое простое объяснение. Ну, а уж как это делается, я думаю, что это не для радиопередачи.
Но тут уже творчество я.
Ну, естественно, во всем, что мы делаем, присутствует элемент творчества. Иначе мы превратимся в роботов.
А вот у нас есть в истории музыки Чайковский, Стравинский и еще куча классиков. Если мы сейчас будем отталкиваться от современности, есть ли у нас кто-нибудь в современном мире, кто может продолжить вот эту вот линейку самых знаменитых российских композиторов?
А это мы с вами узнаем через 100, я думаю, через 50, потому что большое, как известно, видится на расстоянии. И в истории музыки очень много примеров, когда те, кого мы сегодня знаем как классиков, оставались в тени славы композиторов, которые сегодня благополучно забыты. Их знают только историки музыки. Поэтому вот настоящая оценка, она при жизни композитора, ну, вряд ли возможна. Ну, хотя есть, конечно, исключения. Вот, например, Шостакович, несмотря на всю весь драматизм его жизни и трагедию, может быть, он все-таки, его масштаб во всем мире оценили при его жизни.
Тем не менее, вот вы можете назвать уже сегодня какие-то имена, которые тоже, ну, не знаю, не великие, конечно, но тем не менее тоже талантливые.
Вы знаете, талантливых очень много композиторов. А вот сказать, кто останется в истории, Ну, я не возьму на себя такую смелость. Тем более в городе, если я сейчас начну называть какие-то имена, другие обидятся. Ведь каждый человек считает себя талантливым, считает себя центром во Вселенной. Это абсолютно справедливо. Угу. Потому что без этого вообще невозможно быть творцом, да, композитором. И очень жестокая, конечно, профессия. Вообще любая творческая профессия, она жестокая по своей сути, потому что любой музыкант, художник, писатель, он стремится быть, искренне стремится быть лучшим, искренне стремится познать какие-то тайны, донести их до слушателей. Но далеко не у всех это получается. И разочарование, конечно, может быть очень болезненным. Так что тут нужно и смирение, и желание трудиться, несмотря ни на что, потому что в конце концов никто не знает, когда родится шедевр. Есть, знаете, ведь говорят, есть композиторы одного произведения. Вот человек всю жизнь работал, а что-то одно остается на века.
А вот для вас кто был таким ориентиром?
Ну, вы знаете, их много. Для меня в музыке вот таким примером, в музыкальной, и в общественной жизни, наверное, это Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Человек не сломавшийся, человек, выдержавший неимоверные нападки, травлю, и вот сохранивший все-таки себя, очень ироничный, мужественный, честный. Вот для него честность была, наверное, самым главным. И вот для меня это, в общем, во многом мерило.
Идут ли в классическую музыку какие-то молодые люди? Насколько молодым сегодня интересно вот это вот направление классической музыки?
Опять-таки, наш мир меняется, жизнь меняется, меняются ценности, приоритеты. И чего уж греха таить, сегодня во всех учебных заведениях, которые готовят музыканты, есть проблемы с набором, меньше стали конкурсы, а где-то конкурсов вообще нет. Музыка стала, может быть, менее интересна вот как профессиональный путь, потому что она, в общем-то, не обеспечивает... Ну, есть другие пути обеспечить какой-то жизненный уровень. И композитор, скажем, в принципе, за редчайшим исключением, не может зарабатывать на жизнь трудом именно композитора, если он занимается классической музыкой. Да, и, конечно, в поп-музыке, в киномузыке там ситуация совсем другая, но мы говорим о классике. Музыкант, который выбирает путь исполнителя, опять-таки, это, ну, нельзя сказать, что это лотерея, но никто не может тебе гарантировать, что ты сможешь достойно поддержать свою семью в будущем. Что ты получишь место в хорошем оркестре, их не так много, да? Что, тем более, что ты станешь солистом и будешь востребован. Поэтому, в общем-то, музыкой, наверное, занимаются люди одержимые в хорошем смысле. Люди, для которых это смысл жизни, и без этого они не могут себя, вообще не могут существовать. Но и бывает, когда люди уходят из этой профессии. Даже профессиональные музыканты начинают заниматься чем-то другим. С этим не однажды сталкивался.
Каким образом каждый из тех, кто вас слышит, может как-то, может быть, повлиять на судьбу своего сына, внука, родственника, чтобы человек все-таки, ну, может, если не пошел к музыку профессионально, потому что, понятно, к этому нужны способности, но хотя бы начал ее слушать и приобщился к этому?
Ну, вы знаете, все не так трагично на самом деле. И у нас в зале и молодые слушатели тоже есть. Просто, понимаете, когда я говорил, что музыка классическая элитарна, она элитарна в том же смысле, в котором элитарна классическая литература, живопись, да любое искусство, которое требует соучастия, сотворчества, сопереживания. Нужно просто понимать, что музыка, как любое искусство, она делает человека богаче, богаче внутренне, богаче духовно. Она по-другому человек смотрит на мир, воспринимает мир, потому что музыка, вообще искусство, как и наука, у него есть тоже функция, скажем так, познания мира. Но только с другой стороны, с другого угла зрения. Ну и все зависит от человека. Хочешь развиваться, хочешь делать над собой усилия, ты их будешь делать. Не хочешь, это опять-таки твой личный мир. У человека есть ответственность, есть за свою судьбу, за то, кем ты станешь. Да, усилия делать трудно, легче жить без усилий. Но, наверное, открываются какие-то все-таки другие горизонты, и на каком-то другом уровне ты будешь существовать. Вот, знаете, сказать это просто, а вот как помочь молодым людям, как их правильно сориентировать, вот это трудно. Единственное, что я могу сказать, что насилие здесь невозможно. Я вообще в насилие не верю. Это ничем хорошим никогда не заканчивается. Есть убеждение, есть сила личного примера. Каждый, наверное, должен искать свой путь. Когда-то что-то зацепит где-то. Картина, звуки музыки, может быть, повесть какая-то, роман. Человек почувствует что-то созвучное в своей жизни, какой-то резонанс возникнет. Это может быть толчком. Но я повторяю, без усилий тут, к сожалению, невозможно.
Ну, как и в любом искусстве, в принципе, в любом деле, без усилий. А каким вам видится будущее классики? А не получится ли так, что через несколько лет с появлением все того же интернета у нас из залов исчезнут вообще слушатели?
Ну, что интернет? Интернет – это инструмент. Точно так же, как телефон, радио, телевидение. Можно по-разному использовать все, что угодно. Да? Можно терять, так сказать, рассудок, терять контроль за своими действиями, просто погружаться в тот же интернет, в телевидение, да, превращаться в раба голубого экрана, бесконечно блуждать по каким-то чатам. А можно пользоваться тем же интернетом для получения информации, любой, в том числе и информации вот в мире классической музыки. Я очень активно им пользуюсь и смотрю ролики в YouTube, и захожу на какие-то сайты и зарубежные, и российские, посвященные музыке, да и не только музыке. Вообще, благодаря интернету, жизнь, в общем-то, я считаю, общество приобрела совершенно другое измерение во всех смыслах. Другие скорости, другие возможности, другая глубина проникновения, другой способ получать информацию и отфильтровывать информацию. Это другой уровень ответственности пользователя. Личность. Наоборот, благодаря интернету, я думаю, можно... Да вот хотя бы такой пример. Недавно совсем в Екатеринбурге был замечательный английский молодой пианист Бенджамин Гровнер. Ему 21 год. Он буквально потряс нашу публику. Это его был первый визит в Россию. И появился он здесь именно благодаря интернету. Именно благодаря тому, что я в Ютьюбе наткнулся на ролик с ним, где он играл, по-моему, музыку Машковского, Шопена. И вот то потрясение, которое я испытал, мне просто захотелось поделиться с нашей публикой. Мы пригласили его, он приехал, это состоялось. А это было всего, по-моему, год назад, если мне память не изменяет. И вот буквально вчера у меня был телефонный разговор, мы упомянули этого молодого человека. Мне сказали, что сейчас он выступает с самыми лучшими оркестрами мира, он на расхват. Вот что такое интернет. Бывает так, любой способ получения информации, он работает на нас. Вот просто сейчас ее можно получать намного быстрее, легче, оперативнее.
А когда ездите с какими-то гастролями в какие-то другие страны, вот публика каким-то образом отличается? То есть можно сказать, что вот здесь вот такая публика, вот здесь вот такая публика?
Конечно, отличается. В любой стране есть свои традиции, нюансы. И если говорить, скажем, о таких странах, как Япония, которая совсем не похожа на Россию. Да, вот в Китае я не был. Не довелось там выступать, но все-таки это цивилизации, наверное, близкие, японская и китайская, во всяком случае, исторически. Вот там совсем другая публика. Но даже в Европе публика меняется от страны к стране. Везде есть национальный характер, национальные традиции, привычки, и это чувствуется.
А где больше всего любите выступать? Куда вот прям душа лежит приехать?
Ну, если говорить о публике, ну, наверное, Германия – это самая близкая нам публика по эмоциональному отклику и в то же время по высочайшей культуре, знаниям. И, конечно, для немцев музыка – это, наверное, больше, чем для кого-либо в Европе, значит. Все-таки в немецко-австрийской вот этой культуре такие имена, как Бах, Моцарт, Бетховен, Гайден, Шуберт, Шуман и многие-многие другие. Да?
Бесконечно.
И, в принципе, современная... В принципе, вот развитие именно классической музыки, оно, хочешь не хочешь, основано на немецких треках.
Вот очень многие артисты, когда приезжают, допустим, к нам в Россию, говорят, что у нас в России очень и очень эмоциональная публика. Якобы такой публики больше нигде они не встречали. Вот вы можете как-то или подтвердить?
Да, ну, действительно, у нас публика не только эмоциональная, она и квалифицированная, но, в принципе, вот я... По эмоциональной отзывчивости, да, это Россия и Германия.
И в конце нашего разговора очень хотелось бы услышать от вас какие-нибудь пожелания нашим слушателям.
Знаете, я хочу пожелать всем слушателям, да вообще не только слушателям, наверное, всем людям свободы и ответственности. понимание того, что мы, каждый из нас, в общем-то, отвечает за все, что происходит в мире. За то, что мы должны сами думать, сами давать оценки. В общем, свобода, наверное, это прежде всего вот умение размышлять, умение думать и понимание того, что за любыми поступками приходит какая-то реакция.
Спасибо вам большое.
А мне, ведущей Мария Заостровных, осталось только напомнить, что сегодня программа «Просветители» была в гостях у главного дирижера и художественного руководителя Уральского академического филармонического оркестра Дмитрия Ильича Лисса. Всего доброго и до новых встреч!